Друзья, дорогие, всех приветствую сердечно. Текст Святого Писания прочитаю тот же. Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, сначала 1 и 2 текст. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Друзья, дорогие, хотя апостол здесь, похоже, пишет людям верующим, потому что, обращаясь, говорит, умоляю вас, братья. Но знаете, я сегодня много лиц вижу, которые вижу первый раз. И, похоже, здесь есть немало людей тех, которым, может быть, не все будет понятно. Но мне хотелось бы немножко как бы в общем посмотреть на проблему. Друзья, о чем переживает апостол Павел? Говорит, братья, вам нужно что-то сделать. Если вы этого не сделаете, то в ваших отношениях с Богом начнутся трудности. И это может закончиться тем, что вы вообще перестанете Бога понимать. И на вот эти три момента хотелось хотя бы кратенько посмотреть. Друзья, что же нам нужно сделать, чтобы нам не перестать понимать Бога? А что вообще может повлиять на нас, что мы вообще Бога перестанем понимать? Друзья, очень наглядная такая картина. Адам и Ева в Едемском саду. Бог сотворил все прекрасно. И в отношениях человека с Богом тоже было все прекрасно. Но была проблема, которая пока была вне человека, вне отношений с Богом, вне Едемского сада, но вдруг появляется змей, ну а за этим змеем тот, который хотел причинить вред. И самое, что дьявол достиг в отношениях с Богом, произошел разрыв. Но как он этого достиг, друзья? Практически Адам с Евой перестали понимать Бога. Почему? Если раньше они искали с ним общения, то сейчас убегают. Если раньше они стремились к нему, то сейчас боятся. Друзья, а чего большего вообще можно достичь? А вы представьте семью, если муж с женой, да, было время, они льнут друг другу, а здесь вдруг начинают убегать. Друзья, это катастрофа, это уже не семья. Если раньше доверяли, то сейчас не доверяют. Если раньше любили, то сейчас избегают. Друзья, страшнее не придумаешь проблемы, а ведь это произошло в Едеме. А что, собственно, произошло? Друзья, а враг посеял ядовитую мысль. Один мудрый человек так выразился: как мы мыслим, так мы верим. А как мы верим, так мы и живем. Что получилось? Дьявол посеял ядовитую мысль, что Бог не все сделал, чтобы человеку было хорошо. Можно было еще лучше, но Бог от вас это укрыл. И на эту ядовитую мысль Ева повелась, она ее впустила. Друзья, что этот яд сделал? Ева начинает мыслить по-другому. Если раньше она соглашалась с Богом, говорит, это плохо, то сейчас смотрит, а в принципе неплохо. Если она раньше и говорила, и думала, что это нельзя, то сейчас тянет руку. Друзья, а что дальше? А дальше катастрофа. Обвиняют друг друга, обвиняют Бога, и у Бога с человеком произошел разрыв. Что произошло? Мышление поменялось. За этим мышлением поменялись действия, а действия привели к тому, что у человека с Богом произошел разрыв. Друзья, не так ли происходит и в современном мире? В журнале «Наука и жизнь» была такая статейка, коротенькая заметка. Один из парламентов европейских государств отменил закон, действующий больше 100 лет. Но этот закон, он потерял свою силу, потерял вообще свою реальность, и он вообще стал, ну, в законодательстве, ну, просто какой-то смешным пунктом. Друзья, знаете, что это был за закон? Это закон, действовавший, как там написано, больше 100 лет, который запрещал женщине появляться в обществе в брюках. И современные люди говорят, слушай, детский сад, пора этот закон уже... Друзья, а почему так мышление поменялось? Что произошло? Да, где-то вот этот яд, он действует. Друзья, почему так? Если буквально 10-20 лет некоторые вещи считались, ну, недопустимыми, сейчас нормально. Что-то раньше считалось постыдным, сейчас голосуют и принимают, это надо. Друзья, мышление меняется. И вот апостол Павел говорит: братья, у вас в вашей духовной, религиозной жизни, как верующих, может произойти что-то подобное. Если у вас не будет происходить обновление ума, то вы когда-то начнете мыслить по-другому. А если вы начнете мыслить, то вы и жить будете по-другому. А это повлечет к тому, что у вас с Богом произойдет разрыв. Вы перестанете понимать Бога. Друзья, несколько наглядных таких примеров. Каин с Авелем приносят Богу жертву. Друзья, вообще Каин правильно мыслит, что Богу хорошо бы жертву принесть? Или неправильно? Или он плохо делает? Ну, в принципе, правильно. Хорошо, но он же не принес, не понес там каким-то там идолам жертву. Нет, он Богу несет. Но вдруг Бог начинает работу с Каином. Друзья, и на эту работу Каин не соглашается. Каин, как ты смог так сделать? Убивает Авеля. Друзья, а что это? А это вот эта ядовитая мысль, которая переворачивает его мышление. И из доброго, что Каин пытался сделать Богу, он делает первое убийство в истории. Друзья, это страшно, это катастрофа. Но почему он это сделал? Друзья, у него мышление уже совсем, и это такой образ мысли, он и ведет к таким действиям. Друзья, еще, например, ну, много можно было бы. Вот у людей религиозных была такая проблема. В Евангелии от Матфея, 23 глава, 16 текстом. Там сам Христос такую проблему поднимает. Говорит, вот люди религиозные того времени говорят, вот если кто поклянется жертвенником, ну, это еще терпимо. А вот даром, не-не-не, нельзя, нельзя. А кто поклянется или... Ой, это нет-нет, Христос говорит, да у вас мышление вообще уже перевернулось. А что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Да, друзья, оказывается, в религиозном мышлении тоже может быть что-то. И сейчас на виду, сейчас и люди религиозные, называясь, принимают такие законы, которые 20-30 лет сказали бы, ты вообще безбожник. Ты так не имеешь права мыслить. Сейчас мыслим. Друзья, но самая большая катастрофа неразумного служения или пример неразумного служения, как говорит апостол Павел. Друзья, один проповедник когда-то так выразился. Распяли Бога во имя Бога. Друзья, почему был распят Христос? Потому что в их мышлении показалось, что Он все нарушает. Это тот, кто сказал, что я пришел, чтобы исполнить. Почему же этим людям кажется, что Он все нарушает? Друзья, да, произошло вот эта перемена мышления, только не в ту сторону. Друзья дорогие, потому проблема существует. И самая беда в том, что человек перестает вообще понимать Бога. То, что Бог говорит, человек, это будет хорошо, человеку кажется, ой, таким бременем, такой проблемой. А то, что Бог говорит, человек, это плохо. А как туда тянет? И человек ищет всякие, ну как бы, лишь бы, друзья, беда. А то, что разрыв происходит с Богом, но это не всех на начальной стадии волнует, но это серьезная проблема. Братья и сестры, и тема моей вообще проповеди, в чем суть обновления? Что это? Почему оно нам надо? И как это практически? Друзья, один наглядный пример, постараюсь коротко, из Ветхого Завета. Вообще нам написано, что это ведь образы для нас. Мы из них можем для себя назидание почерпнуть. Друзья, одна семья, Исаак и Ревека. У них двое сыновей. И вот сыновья выросли, пришло время Богу начать действовать. А что должно произойти? А Бог обещал благословение свое. Исаак зовет старшего сына, говорит, сынок, пойди, сделай вот это, вот это, ну, чтоб тебя душа моя благословила. Друзья, почему? Похоже, Исава это вообще не тревожило. И что в сердце отца? Исаву это, ну, почему? Потому что он выбирает себе жен, от которых, ну, Исаак с Ревекой за голову только брались, ну, там так написано. А Исава это особо не тревожит. Исаак говорит: сынок, ну чтоб не зря, ну сделай хоть что-нибудь, чтоб, ну ведь тебе благослови. А, да, папа, а хорошо сделаю. Ревека услышала, она ведь тоже знает о благословении, она знает об обетованиях. Друзья, ну вот здесь вот это мышление, оно, во-первых, реагирует неправильно, оно подсказывает действия неправильные. Друзья, и действует оно тоже неправильно. Что она советует? Иаков, надо сейчас благословение взять. Друзья, но неужели благословение когда-то достигалось нечестным путем? Друзья, и это как иллюстрация вот этого необновленного ума, который что-то знает, что-то понимает, но анализирует неправильно, советы дает неправильно и к последствиям влечет неправильным. Друзья, лично мое понимание, как мне открывается этот текст. Друзья, Исаак не делал ошибки, когда благословлял Исава. И Иаков, когда ворует благословение, он ворует не свое, от которого ему пользы никакой не было. Друзья, и в конце концов он это благословение вернет брату своему. Он поймет, что это не ему. Почему? Друзья, когда мы читаем книгу Бытие, 27 глава, да, Иаков, благословляя Исава, ну, думая, что Исава, а это Иаков. Друзья, Иаков ни слова не говорит о благословении Авраама. Он ни слова не упоминает в этом благословении об обетованиях Божьих. Иаков, а тебе это земное, оно надо. Но когда потом приходит Иаков, и Исаак его снова благословляет, вот там Иаков получает свое благословение. Там благословение Авраама, там обетование Божье, там будущее ему. Иаков, так тебя Бог поставил к этому благословению. Зачем ты не за свое берешься? Сколько проблем навлек на себя Иаков от того, что подтянулся не за своим. Друзья, а сколько такого необновленного ума в наше время, когда мы тянемся не за своим, а от этого навлекаем на себя только переживания, только проблемы. И Ревека тоже, и Иаков, сколько они потерпели от этого, братья, сестры. Бог не ошибается, но не обновляясь умом, нам иногда кажется: Господи, ну не так ведь надо. Нет. Иаков потом скажет Иосифу: знаю, сын мой, знаю, все так научился. Почему? Потому что в школе Божьей обновляться умом начал. И когда Бог его сокрушил, а ведь апостол Павел пишет: братья, представьте тела ваши в жертву, братья, сестры, без сораспятия, без предоставления себя в жертву Богу, наше мышление правильно обновляться не будет. Не будет. Без этого невозможно. Пока мы не согласимся, и на некоторых примерах мы сейчас посмотрим, пока мы не предоставим себя в жертву, братья и сестры, вот эта проблема неправильного мышления, она будет преследовать нас. И мы не всегда разберемся, правильно мы мыслим или нет. Братья и сестры, несколько примеров уже из послания к римлянам. В первой главе, вообще, друзья, я вот так когда готовился, просматривал все послание к римлянам, братья и сестры, в каждой главе, я только на три момента обращу внимание, но в каждой главе апостол поднимает проблему, а потом открывает необновленное мышление и обновленное мышление и советует: братья, идите по этому. Ну хотя бы простой пример, братья и сестры. Апостол Павел напишет о... Какое преимущество быть иудеем? Это третья глава. Сначала пишет: большое преимущество. Им верено слово, там и закон, там обетование. А потом говорит: но если ты живешь не по-божьему, тебе это ничего не даст. И от того, что ты иудей, никакого преимущества. Так все-таки есть преимущество или нету? Если живешь, как Бог сказал, у тебя есть преимущество. А если называешь иудеем, но живешь не по-божьему, твоя принадлежность, она тебе ничего не дает. И вот первый момент, на который хотел обратить внимание. Апостол Павел пишет в послании к римлянам. Это 35 текст. Иисус Христос открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Братья и сестры, кто такие римляне во времена апостола Павла? Это была могущественнейшая держава. И они считали себя действительно людьми. А остальное это так, рабочая сила. Они себя считали покорителями мира, они себя считали владыками мира. И вообще, друзья, ну кто немножко вникал, римляне в самом Риме, граждане, римские граждане жили очень, ну, легко, свободно, питание бесплатно, все удовольствия бесплатно, социальные там всякие, все бесплатно, живи только в свое удовольствие. И вот этим людям, которые мыслят о себе, что они владыки мира, апостол говорит: братья, а вот нас Господь послал, чтобы покорять вере все народы. Один брат как-то выразился и говорит: если бы это дошло до императора, то он бы тут же казнил бы апостола. Почему? Он себя считал покорителем, а тут вдруг приходит апостол, говорит: император, это все, все твои достижения не имеют цели. Вот теперь пришел покоритель. Кому? Покоритель вере, братья и сестры. И римляне, они нуждались тоже в переосмыслении. Чего? Братья и сестры, иногда и у нас так бывает. Мы иногда слышим: а какая вера правильная? Вы слышали такое отношение? А чем вера ваша отличается, братья и сестры? Вот как раз римлянам апостол пишет, что это все не имеет никакого смысла. Вера есть одна, которую Бог определил. Один Бог, одна вера. А твое дело теперь только понять эту веру. Она от Слова Божия, через Слово Божие Бог ее открывает. И тебе одно нужно, тебе надо покориться этой вере. А решать правильно, неправильно там... Нас это вообще не касается. Вера Божья, и от нас только зависит, покоримся мы этой вере или не покоримся. Братья и сестры, то есть вера – это наш ответ на откровение Божье. И первая глава напишет там, апостол дальше напишет о людях, которые познали Бога, но остались такими нейтральненькими. А чем это закончилось? А закончилось это тем, что написано: Бог предал их превратно уму. Как? За что? А за то, что вам открыта была вера Божья, но вы не отреагировали достойно на это. И предал их Бог превратно уму, и делали такие вещи, которые, ну, просто дико, даже вслух говорить не хочется. Почему, братья и сестры? В этих вопросах и современному христианству нужно тоже переосмысление. Да, мы можем рассказать нашу историю. Да, мы можем рассказать, чем мы отличаемся от других. Можем о наших достижениях исторических рассказать. Это все хорошо. Это на все на своем месте, братья и сестры. Но Господь нам задаст вопрос о этой вере, насколько мы покорны. И в этом же послании к римлянам 6 главе 17 текстом апостол напишет: благодарение Богу, что вы были прежде рабами греха, а от сердца стали послушны тому образу, учению, которому предали себя. Братья и сестры, а вот и обновление ума. Насколько я послушен этому образу учения? И когда нам Господь что-то открывает, я лично один раз слышал, а нас это не касается. Братья и сестры, с таким подходом мы далеко зайдем. Если нас и это не касается, а что ж тогда от учения вообще со временем останется? Тогда, когда там мы скажем, что нас все не касается? Нет, друзья, к вере так относиться нельзя. И апостол Павел пишет: Господь поставил нас покорять вере. Братья и сестры, а вот теперь вопрос. Мы среди покоренных или в чем-то покоряемся, а в чем-то нет? И в этих вопросах нам тоже нужно обновление. От сердца стали послушны тому образу. Вот эта вера, которая учит апостол в послании к римлянам. Братья и сестры, еще один момент. Шестая глава в послании к римлянам. Апостол тоже говорит, о чем им, римлянам, тоже нужно немножко переосмыслить. Четвертая глава апостол так пишет. Итак, мы погреблись с ним. Ну, с третьего начну. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в красивую жизнь крестились? у нас теперь проблем не будет, у нас теперь все будет хорошо. Нет, друзья, он пишет, в смерть его крестились. А дальше говорит, итак, мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Братья и сестры, а что же нужно, чтобы жизнь была обновленной? Соединение в смерти. Братья и сестры, одна из проблем, почему иногда у христиан не бывает успешного духовного роста, это необновленное мышление. А апостол говорит, а что значит обновленное мышление, братья? Мы соединились с Господом не для жизни без проблем, а апостол Петр напишет, вооружитесь той же мыслью, какую Христос пострадал, а мы... А нам проблем не будет, братья и сестры. Если мы настраиваемся пожить, легко пожить, братья и сестры, но это мышление, оно нас приведет к тому, что мы начнем избегать трудностей. А апостол учит, как к трудностям надо относиться. С великою радостью принимайте, братья мои. Господи, да как? Братья и сестры, вот оно, обновленное мышление. И Иисус Христос оставил нам пример, какой? Одному человеку говорит, следуй за мной. Он что говорит? Господи, позволь мне прежде. Это не обновленное мышление. А Христос как говорит, Отче, не моя воля, но Твоя да будет. И если Господь нам допускает трудности, братья и сестры, вооружитесь той же мыслью. Христос пострадал. Нас таким путем поведет. Это нормально. Желающие жить благочестиво, что, у них все без проблем будет? Нет, будут трудности, будут проблемы, но это нормально. Господь в этих трудностях обещает нам помощь. И мы дальше посмотрим, там еще Господь открывает. Вот смотрите, этот же текст. Почему иногда не бывает победной жизни у христианина? А смотрите, апостол говорит, вы стали послушны тому образу учения, который предали себя. И как результат вот этой нашей преданности учению, нашего послушания, что у меня внутри там ничего не противится Евангелию, освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Да как нам освободиться от греха? Оказывается, просто. Нужно от сердца покориться Евангелию. И в этом наша свобода. Друзья, а жизнь по плоти, апостол дальше напишет, там 8 глава, это рабство. Желание жить полегче, друзья, это рабство, это не свобода. И помните, в нашем последнем вестничке там была такая статейка, свобода в чем? В зависимости. Братья и сестры, нашему мышлению иногда нужно обновление, переосмыслить. Потому что не все христиане последнего времени настроены, что трудности будут, но их надо принимать как должное, братья и сестры. И последнее, на что хотелось обратить внимание, вот здесь смотрите, зная с 8 текста 6 главы, если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть не имеет над ним власти. Братья и сестры, кто живет полноценной жизнью? Тот, кто надежно себя застраховал от смерти? Нет, друзья. Смерть над тем, не над тем не имеет власти, кто себя берегет от смерти. Нет. Но, смотрите, Иисус Христос воскреснул, не умирает, друзья, свободен от смерти и полноценной жизнью живет только тот, кто воскрес, братья и сестры. Но кто не умирал, тот не воскреснет. Воскресает тот, кто умирал, братья и сестры. Так вот она, полноценная жизнь христианская. Воскреснув, не умирает. Над кем смерть не имеет власти? Над тем, кто воскрес. А кто воскрес? А тот, кто, как апостол говорит, вы соединились с ним подобием смерти. Братья, сестры, кто соединен со Христом подобием смерти, тот соединен и подобием воскресения. Так вот она свобода, вот она жизнь полноценная, победная, вот она жизнь благословенная, братья, сестры. Но и в этом нам нужно тоже очень часто обновление, потому что на такую жизнь, на сораспятие, как апостол говорит, братья, представьте тела ваши в жертву, мы не всегда согласны. Но апостол говорит, братья, но это надо. Иначе пока мы не предоставим себя в жертву, наше мышление не поменяется. А если мы останемся с необновленным мышлением, мы перестанем Бога понимать в конце концов. И потом, Господи, да не будет этого с тобою, а со мною и подавно. Что Господь ответил, друзья? Нельзя так мыслить. Он так Петру и сказал, Петр, ты неправильно мыслишь. Братья, сестры, последний ну, что для меня лично дорого было. Еще в древности человек Божий, удивительно, вот 72-й псалом, Асав, он понимал то, что мы иногда, современные христиане, недопонимаем. Он смотрит вокруг, и его вообще вера заколебалась. Почему, друзья? Потому что он мыслить стал, у него в мышлении произошло. А как мы мыслим, так мы и верим. Но Господь его сохранил, и написано 72-й псалом, 16-й, думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, братья и сестры, это действительно трудно. И нашему плотскому уму это часто не под силу. Но 17-й текст, доколе не вошел я во святилище Божие. И вот здесь все стало на место. У него пелена с глаз, он прозрел, у него мышление поменялось, у него сердечная позиция поменялась. Нет, я так жить не хочу, как они, братья и сестры. Но для этого нужно было войти во святилище. Просто так, гуляя по стану израильскому, этого можно и не понять. Там можно еще кое-чего насмотреться. Но когда вошел во святилище, когда, ну, образно говоря, стены святилища его сокрыли от всего окружающего, у него только общение с Богом, там ничего больше нету, там полный мрак, там темнота, там даже светильника не было, только общение с Богом. И вот здесь все становится на места. Братья и сестры, апостол нас призывает, умоляю вас, братья и сестры, не часто апостол так выражался. Когда он говорит «умоляю», братья и сестры, но это очень важно, очень серьезно. И о чем же он умоляет? Братья, тела, представьте, то есть соединитесь со Христом в смерти, жизнь Божья начнет действовать. И когда наша плоть, она на месте, тогда ум начинает обновляться. В послании к Ефесянам апостол напишет, от чего обновляется ум в 4 главе, братья и сестры. Но когда обновление ума произошло, наша вера, она как раз приобретает тот вид. Мы покоряемся учению Иисуса Христа, а Господь начинает прекрасно действовать, славно действовать. Но самое прекрасное, друзья, это проблема христианства последнего времени. Бога перестали понимать. Бог говорит плохо, а мы ему в ответ заявляем, нормально, пойдет. Нет, друзья. Не пойдет. Но как прекрасно, когда человек понимает Бога, и жизнь тогда угодная Богу. Друзья, в послании к евреям апостол напишет, что вера – это не когда Бог делает по-нашему, а вера – это когда мы угождаем Богу. Другим путем угодить Богу невозможно. Только верой. А Богу угодна вера, только та, которая Его. Один Бог, одна вера. Братья и сестры, и дал бы Господь, чтобы нам все-таки в жизни своей нам понимать. Плоть, она нам насоветует. И она первое, к чему нас приведет, это к тому, что мы перестанем понимать Бога. А это уже страшно. Друзья дорогие, очень важно, очень ценно. Апостол нас призывает к этому обновлению. И нам вот так вникнув в Писание, с таким трепетом и подходить, Господи, что повелишь мне сделать? Открой еще. и Он нам будет открывать. Только нам бы покориться. От этого мышление наше будет налаживаться. Да помог бы нам Господь, чтобы нам иметь, как написано, ум Христов. Слава Господу за все. Аминь.